Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня очередной дорожный подкаст. Нахожусь в дороге в отпуску. Нас это никак не останавливает, ибо наши встречи должны состояться при любой погоде. Ну, конечно, бывают перерывы, но сегодня буду записывать там, где я нахожусь. Интернет недостаточно хорош для прямого стриминга, поэтому, извините, будет запись. Сегодня 11 мая. 2025 года, воскресенье, и я поздравляю всех матерей. Сегодня официально в Соединенных Штатах Америки отмечается Mother's Day, День Матери. Поэтому поздравьте своих матерей. Не забывайте парни, не забывайте девушки, поздравьте их от чистого сердца. Итак, начнем с чего? С каких-то небольших заметок, связанных с путешествиями. В данном случае это были заметки по Португалии. Что я не сказал вам в прошлый раз, гиды туристические, в принципе, в основном все одинаковы. То есть хорошего гида найти практически невозможно, практически нереально. И когда вы подписываетесь на какую-то экскурсию, то вы должны знать, ну, как я люблю говорить, manage your expectations. То есть не ожидайте вообще ничего от гида. Ну, просто ничего. Вы едете на экскурсию, чтобы вам показали места, а что гид или он или она будет говорить в микрофон, не имеет никакого значения. За исключением, если вы знаете, если вам порекомендовали очень хорошего гида, и вы точно знаете, куда вы идете и что вам предложит этот гид, в основном остальные гиды берут микрофон, и будет эта группа пешком, или это будет группа в автобусе, в микрофон будет нестись белый шум. То есть вообще ничего практически интересного вам никто не расскажет. Из недавнего моего опыта в Португалии она рассказывала, ну ничего, просто ничего. Мне даже не о чем вспомнить. Нет, один факт я могу вспомнить. Она рассказала о том, почему петух, рустер, является символом туризма в Португалии. Вот это, пожалуйста, единственное из двух часов, которые я ее слушал. А там такая тема про петухов. Я не знаю, знаете вы или нет, про петуха и Португалию. Одним словом, там были какие-то пилигримы, которые на север Португалии двигались, ходили, и один из таких пилигримов, молодой человек, постучался в мотель. Хозяйка мотеля была симпатичная, тоже, и он ей понравился. Она ему сдала комнату, переночевать, но он пришел в эту комнату и улегся спать. А она, видно, вероятно, у нее были виды. Вообще, вы знаете, раньше в детстве, когда я был юношей, я думал, что только мужикам нужен секс. А женщины всегда игнорируют его, всегда она устала на работе, голова болит и так далее. Женщина должна искать любые поводы отказа от секса. Потом я где-то прочел, оказывается, что женщины тоже любят секс. Ну и вот эта хозяйка мотеля, вероятно, он ей понравился, и она бы хотела с ним замутить. А он лег себе спать, он пилигрим, он шел выполнять свое священное обязательство. А в то время в Португалии была такая тема, что у кого больше золотых цепей, тот и круче, и богаче. У нее было много золотых цепей, так как она была более-менее состоятельная женщина, и она взяла, ему в комнату подкинула золотые цепи, потом она вызвала полицию, или как у них там тогда называлось, и сказала, что он ее обокрал. Раз он такой гад паршивый, на нее внимания не обращает, короче, его посадили в тюрьму. И вот его посадили в тюрьму, дали ему какой-то, я не знаю, дали ему срок или нет, но это не суть. А тут ему приснилась какая-то женщина, и она ему говорит: сделай то, что я тебе скажу, и тебя отпустят. Он послушал, что надо сделать, и попросил стражника, каким-то образом стражник привел его к мэру города, мэр тогда у них была пьянка-гулянка, и он пришел и говорит: так, мол, так, я не виновен, это мне подбросили, я ничего не воровал. А мэр говорит: как ты докажешь? А он ему сказал такую фразу, говорит: Если я говорю правду, так сейчас петух, там был петух, гулял какой-то петух по двору, три раза запоет. Все такие за столом, ха-ха-ха, ха-ха-ха. И тут вдруг этот петух запел три раза. Короче, его отпустили, он доказал свою честность, и из-за этого теперь этот петух такой символ туризма. Вот это из двух часов моего слушания, вернее, не слушания, я же не слушаю гидов. Так иногда, раз какая-то там тема интересная, а в основном белый шум. Белый-белый шум. Мы подъехали в одно место, где такой магазин туристический, возле туристического такого места симпатичного. Ну и продают всякие там сувениры. Смотрю, продается портвейн. Ну, Португалия, портвейн, хороший портвейн, действительно все хорошо. Вот такие мензурочки по 50 грамм каждый. Я говорю жене, давай, говорю, мы сейчас возьмем, примем по такой рюмочке, когда мы будем ехать дальше, не так будет тоскливо слушать этого экскурсовода, экскурсовод Шу. Она согласилась, я беру эти две мензурочки, по 3,50 каждая евро. Несу на кассу, она мне, она, я смотрю, она вынимает этот bubble wrap, этот, знаете, с пузырьками такой целлофан для того, чтобы заворачивать. Она, вероятно, решила, что я решил на родину отвезти или отправить сувениры из Португалии. Я говорю, no, don't worry, не надо мне эти bubble wrap. Она говорит, дай мне кулечек. Я говорю, не надо кулечек, давай бутылочки. По карманам рассовали. И вы знаете, после этого экскурсоводство стало звучать лучше, но все равно шум белый, слушать особо не надо, но как бы она не раздражала. Это такой вам лайфхак, если вы едете на экскурсию, возьмите с собой по 50 грамм мензурочку чего-то вашего любимого, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запеликает на скрипке. Ну, давайте теперь более серьезные какие-то вещи. Я же новости смотрю, не без этого, хоть и, конечно, туризм наше все, на новости смотрим. Ну, из новостей, конечно, важных, которые сегодня прозвучало, это то, что вдруг ночи дядя Путин решил сказать, что он готов сесть за переговоры. Он готов сесть за переговоры и с Украиной, в прямые. Итак, читаем. Президент России предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, чтобы достичь того, что, по его словам, может быть восстановлением долгосрочного прочного мира, если будут выполнены определенные условия. Путин сказал, что хочет заняться тем, что он называет коренными причинами конфликта. В ответ Владимир Зеленский заявил, что рассмотрение России возможности прекращения войны является позитивным знаком и что Украина открыта для прямых переговоров с Россией в конце этой недели, но только если Москва сначала подпишет соглашение о безоговорочном прекращении огня. Хорошо, sounds good. Ну, только. Единственное, что тут же приходит на ум, вот что. Вот эта штучка. Как вы помните, осенью 22 года президент Зеленский сказал, что он запрещает, и вообще никаких ему это не сказал, а указ издал. Вот он. Решение Рады Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 22 года. Вот. Что первое, констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным. Это, конечно, звучит круто. Как же теперь переговариваться? Или комиссия, которая от Путина приедет, это не есть Путин, и это можно делать. С другой стороны, Путин 100 раз заявлял, что не с кем разговаривать, ибо власть, режим, как он говорил, режим Зеленского в Украине нелегитимный, с ними тоже нельзя переговаривать. То есть каждый из них сказал, что нельзя, а теперь уже как бы можно. И Зеленский уже говорит, что да, good idea. В общем-то, неплохо звучит. Но он говорит, надо, говорит, сначала надо, чтобы безоговорочное прекращение огня, иначе за стол переговоров не сяду. Ну, как мы понимаем, сегодня говорит не сяду, завтра говорит сяду, и завтра он, конечно же, сядет за стол переговоров с или без прекращения огня со стороны России. Кроме того, если даже Россия скажет, что прекращение огня будет, его не будет. Точно так же нельзя верить и Украине. Украина скажет, что, конечно, с нашей стороны будет прекращение огня, но кто-то где-то стрельнет, Украина ответит, те ответят, и прекращения огня все равно не будет. Поэтому верить прекращению огня нельзя. Единственное, чему можно, что может быть положительного от прекращения огня, что прекратятся обстрелы с воздуха, прекратят лететь массово дроны. А стычки будут продолжаться в любом случае. Поэтому я бы не стал на месте Украины, вы же понимаете, я бы не стал. Кто я такой, чтобы давать советы Украине? Никто. Я же вам не какой-нибудь там Макрон, который сказал, что не может быть никаких полноценных переговоров, пока мирных жителей бомбят, сказал Макрон. Ну, сказал он, да. Канцлер Фридрих Мерц сказал, что предложение России вести прямые переговоры с Украиной является хорошим знаком, но далеко недостаточно. Спецпосланник Дональда Трампа на Украине, или в Украине надо говорить, и генерал Кит Келлог поддержал 30-дневное безусловное прекращение огня и сказал, что Путин должен сделать то же самое. Окей. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что готов провести переговоры в Стамбуле, сообщив Путину в телефонном разговоре, что открылось окно возможностей для мира. Москва и Киев не вели прямых переговоров с марта 2022 года, вскоре после того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в феврале того же года. По словам официальных лиц, несмотря на призыв Путина к так называемым мирным переговорам, в воскресенье Россия начала атаку беспилотниками на Киев и другие районы Украины. Теперь они, если они вернутся в Стамбул, они наверняка вернутся в Стамбул, они возьмут тот же самый листик, на котором было написано все, что было написано в 2022 году, когда там в мае была последняя редакция 2022 года или примерно в это же время, и начнут пытаться разговаривать. Разговор у них сразу, конечно, не получится однозначно, потому что у Путина тогда требования были непомерные. Но теперь, с другой стороны, он уже позахватывал больше земель. Не знаю, насколько больше по сравнению с маем 2022 года, но больше. С тех пор он уже сказал, что в Конституцию уже вписал 4 области, и, как говорится, они уже там, уже не вырубишь топором, что написано пером. То есть получаться не будет, будет долго и печально, но, по крайней мере, будет идти какой-то процесс, и я, в принципе, считаю, что это положительно. Ну, будем смотреть, как ответит Украина на все вот это. Это, я считаю, главная новость на сегодня. Остальные новости, так, это уже не новости, а просто, ну, хотя новости, наверное, вот происходят положительные подвижки в теме тарифов и в теме торговых соглашений. В частности, было подписано соглашение о торговле между США и Великобританией, UK, United Kingdom. Значит, что было сделано? Давайте я вам сейчас быстренько такое, кратенько прочту про то, что было сделано. Итак, уменьшение тарифов. Уменьшение тарифов. Значит, тарифы на английскую сталь и алюминий экспорта в Штаты были сняты, вернее, снижены, как бы так, снижены с 25% до нуля. Alright, уже неплохо. Тарифы на машины английских штатов в английских машин, автомобилей. В Штаты снижено было от 27,5% до 10%. Причем можно отправить нам в Америку 100 тысяч, не более, автомобилей каждый год. Откуда взялось 27%? Потому что было 2,5%. Мы обкладывали английские машины, которые приходили к нам в Штаты, всего лишь 2,5%. Потом Трамп добавил еще 25%, типа стало 27,5%. Теперь он снял их до 10%, и все уже хэппи. То есть типичный Трамп, то есть сначала ужас, ужас, ужас. Так же, как, кстати, с Китаем. 145% было, теперь уже он уже сказал, что он считает, что reasonable такая разумная цифра будет не 145, а 80. Откуда взялась эта разумная? Почему 145 стало вдруг неразумной? А когда Трамп ее предлагал, говорил, что это разумная. Ну, там, конечно, есть экономисты, я не знаю, насколько их слово важно или не важно. Ну, говорит, 80, наверное, разумное. И вроде бы начинают с Китаем тоже уже вести переговоры. Which is nice. Ну, плюс там какое-то наши американцы будут экспортировать мясо туда, в Англию. причем мясо будет экспортироваться в согласии с требованиями английскими не использовать гормоны для кормежки коров, ну, опять же, курей не обдавать каким-то там чем-то углекислым или, я не знаю, каким-то другим газом. Для фермеров американских открываются новые возможности в размере 5 миллиардов долларов для экспорта. Which is, конечно, nice. Причем мы, оказывается, им спиртец отправляем, причем на большие довольно суммы. Вот. Ну, другие какие-то вещи, там интеллектуальная собственность. И не буду дальше читать, в общем, цифры не важны. Сам факт, что все идет нормально. Руководители и Великобритании, и Соединенных Штатов Америки говорят, что это очень круто, круто, круто. Какие-то серьезные перцы-экономисты говорят, что это все не важно, это Филькина грамота, это рамочное соглашение. Но тем не менее, если оно получится или пройдет, то сколько? 6 миллиардов, по-моему, в год получит, сейчас я должен найти где-то, казна американская, сколько получит миллиардов от тарифов. 6 миллиардов в год. То есть доходы от тарифов должны быть 6 миллиардов в год в Соединенных Штатах Америки. А еще, кстати, на 10 миллиардов купят самолетов, у нас Боингов купят англичане. Родительская компания British Airways уже заключает или заключила уже контракт на самолетов на 7 миллиардов долларов. Ну, в общем, там еще были какие-то мелочи. Одним словом, дело идет, дело движется, и все будет нормально, я так думаю. Теперь другая тема. Я вам уже как-то рассказывал о таблетках, вот этих, которые у нас очень популярны в Америке. Оземпик, Маджара. Оземпик изначально, или Оземпик, не знаю, как правильно, была изначально... Должна была быть таблеткой для диабетиков только. Оказалось, что у нее есть такой сайд-эффект, побочный эффект, который позволяет, из-за которого люди теряют вес. Люди теряют вес, это, как говорится, big deal, это очень большая проблема у многих у людей, у которых лишний вес. А тут теряешь вес. Особенно Манджаро вот это. Ну окей, люди действительно получают их, выписывают их, действительно теряют вес. Я не слышал, ну, может быть, у кого-то и были какие-то тяжелые побочные эффекты, я не знаю таких. Ну, по крайней мере, я не слышал. Ну, вы же знаете, я не спец. Мало ли, что я не слышал. Кто-то, может, и слышал. Anyway. И, ну, как бы, тему можно закрыть. А нет. Какая-то маленькая таблеточка. Одна таблеточка. Что она делает? Она убивает... Например, такую огромную компанию, как Weight Watchers. Вот это Weight Watchers, это компания, которая десятилетиями была главная на рынке здесь, на рынке похудения или похудания в Соединенных Штатах Америки. Они придумали систему, они сказали, у нас все компьютер делает, они говорят, что у нас есть система баллов. Вот. Мы не просто по калориям, это то, что Weight Watchers говорили. Weight – это вес, watch – это наблюдать, смотреть, то есть Weight Watchers, это типа наблюдатель за весом. Огромная компания, огромная. Во всех городах и весях они существуют, и люди предлагали разные диеты, причем те, кто сидят на этих диетах, должны были подсчитывать баллы, у них там какая-то сложная система была. Я не знаю, если честно, верю ли я в диеты? Не очень. Если да, так нет. Диета – это жесткая дисциплина. Конечно, наверняка она для кого-то работает, у кого дисциплина есть, но у большинства людей дисциплины нет, поэтому она для них работать вряд ли будет. Себя ограничивать во всем – что это за жизнь? А тут таблеточку взял – бам! И похудел. Все хотят принять одну таблетку, и чтобы эта таблетка совершила miracle. Miracle – это чудо. Ничего, что я по-английски. Чудо, чтобы совершил. И она совершает чудо. Не надо ни о чем думать, не надо считать баллы, не надо смотреть, что ты за калории принял и так далее. Ничего не надо. Таблетку бюмс, и все. Но если вы думаете, что это так все просто, это тоже не просто. Ведь если ты уже подсел на эти таблетки, опять же, я не знаю, я не специалист, читайте литературу сами, если вы собираетесь это делать. Говорят, что их тоже надо постоянно принимать. То есть это не то, что я там принял таблеток, там год попринимал, сбросил 30 килограмм и все. Done deal. Надо продолжать принимать. А если нет? А если нет, тогда эти 30 килограмм, наверное, вернутся. Так ли это? Я не знаю. Я не знаю. Ну, вот так говорят. При этом вот эта компания Weight Watchers уже потеряла, у нее было 4,5 миллиона подписчиков, клиентов, которые пользовались этой программой из месяца в месяц, изо дня в день. Они потеряли миллион вот этих подписчиков. Они уже обратились в суд, объявили банкротство. Ну, там есть разное банкротство, это наверняка они Chapter 11 обратились. То есть банкротство по системе Chapter 11, то есть реорганизация бизнеса, в надежде, что они не вылетят вообще. Если был бы Chapter 7, тогда они бы... Все, закрывается лавочка. Но вот сижу и думаю, блин, одна таблеточка разрушает бизнес. Насколько она разрушает? Причем это крупнейшая компания. Я уверен, что и другие компании выходят из бизнеса. Но такая тема. Я не знаю, если кто-то из вас принимает такую таблеточку, пожалуйста, напишите в комментариях, довольны вы или недовольны вы. Но, в принципе, люди обычно довольны. Если у кого есть сайд-эффекты, конечно, может быть, мы о них не знаем. Но, тем не менее, вот такая таблетка может сделать такой маленький переворот. И это, я думаю, не последняя таблетка, не только в этой части. Вот это вторая темка, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить. Вернее, я-то вам ее выдаю не в режиме прямого эфира, поэтому обсуждения особого нет. Теперь еще одна тема. Еще одна тема. Теперь мы перенесемся в мир богатых и знаменитых. Кто у нас сегодня богатый и знаменитый, рассматривается? Это Билл Гейтс. Пятый человек по богатству в мире, говорят. Говорят, что у него на сегодня его богатство оценивается в 108 миллиардов долларов. И вот он планирует раздать большую часть своего состояния к 2045 году. В течение 20 лет следующих. Чем будет заниматься Билл Гейтс? Он будет заниматься раздачей денег. Давайте почитаем, что тут сказано. Это я читаю BBC. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что намерен раздать 99% своего огромного состояния в течение следующих 20 лет. Гейтс заявил, что увеличит объем пожертвований через свой фонд и планирует завершить его деятельность в 1945 году. Цитата Билла Гейтса. «Когда я умру, люди будут говорить обо мне много всего, но я полон решимости, что фраза «он умер богатым» не будет одной из них». Это он написал вот на прошлой неделе в своем блоге, Билл Гейтс. 69-летний Гейтс сообщил, что его одноименный фонд уже выделил 100 миллиардов долларов на проекты в области здравоохранения и развития, что он ожидает в течение следующих двух десятилетий, что он потратит еще 200 миллиардов долларов в зависимости от ситуации на рынке и инфляции. В своем сообщении в блоге господин Гейтс процитировал эссе магната Эндрю Карнеги 1889 года под названием «Евангелие богатства», в котором утверждается, что богатые люди обязаны возвращать свои состояния обществу. Господин Гейтс процитировал господина Карнеги, который написал: «Человек, который умирает таким богатым, умирает опозоренным». Ну вот, я согласен, что, конечно, если появилась пару копеек, то надо ее раздать. В идеале умереть бедно, без денег. Но так никто не может подгадать, ибо никто не знает, когда Аннушка разольет масло. Но прочитав вот эти все дела, мне несколько даже жалко Билла Гейтса. Не за то, что он раздает деньги, это он молодец как раз. Но я же на протяжении своей жизни... как сказать, не то, что слежу за действиями Билла Гейтса, но он как бы все время Microsoft, это наше все, там вот они появились, и я впервые встретился с их операционной системой где-то в конце 80-х годов, потом их компьютеры, у нас все было Microsoft. Это сейчас мы такие крутые перцы там на Apple-ских MacBook'ах работаем. А тогда Microsoft, везде Microsoft, софт Microsoft, железо Microsoft, лицензии, воровство лицензий, все это было. Но я не помню никогда, чтобы кто-то что-нибудь сказал хорошее о Билле Гейтсе или о Microsoft. Никто и никогда. Мне жалко, не обидно ему за него. Почему его так люди не любят? Почему? Он всю жизнь, у него были фонды с Мелиндой и все такое, раздавал деньги. Мелинда — это была его бывшая жена. Нет, нашли что-то, нет, он ставит эксперименты на людях, несли такую чушь. Люди не могут поверить и представить, что кто-то может вообще раздавать деньги просто так, на благотворительность. Никто не верит, вообще никто не верит. А он раздает. И теперь он дальше будет раздавать на самое интересное, самое смешное. То есть, если он действительно раздаст эти за 20 лет 99% своего богатства, он все равно останется миллиардером. То есть, если даже у него не увеличится состояние, а оно, скорее всего, увеличится, так как всякие вложения растут и процветают. Если даже у него останется 108 миллиардов, если он 99% отдаст, у него больше миллиарда все равно останется. Но люди будут думать о том, что у него есть столько миллиардов, и он их заработал, потому что он брал кучу денег за лицензии, своего софта, своего железа, за обслуживание, за пуск на ладку, как называлось это в Советском Союзе. И будут помнить это. Но не будут помнить то, что он отдал 99% своего богатства людям на хорошие цели. И вот мне за него обидно. Не знаю, вам обидно или нет, но особенно противно слушать, что Билл Гейтс, ну или другие богатые люди, они специально используют благотворительные фонды и донаты на благотворительность, чтобы уходить от налогов. Ну, yes, that's right, ну, конечно, но чтобы уйти от налогов, не уйти, а чтобы уменьшить налоги, надо сначала показать доход, надо получить этот, допустим, у него лежит 100, на 100 миллиардов долларов в акциях деньги. Он возьмет, продаст денег, ну, допустим, на 1 миллиард. С этого миллиарда ему влупят 200 миллионов или 250 миллионов налогов. Capital gain, я не знаю, сколько там, какой у него рейд. То есть, а если он отдаст на благотворительность миллион, тогда эти 250 с него не будут брать. Да, но он же отдал, sorry, не миллион, а миллиард. Он же отдал их. Он просто уходит от налогов. Конечно, уходит от налогов, но он отдал миллиард. Вы понимаете или вы не понимаете? Люди, почему много людей таких злых? Человек отдал на благотворительность. Надо снять шляпу. Полюбите Билла Гейтса. Можете полюбить? После того, что я сказал. Или этого вам недостаточно. Или я был недостаточно убедителен. Ну и последняя тема на сегодня. Это такая тема очень грустная. Wall Street Journal опубликовал статью, которую, в общем, даже неприятно читать. И я вам ее всю читать не буду. Но смысл я вам объясню, покажу. Ужасная коррупция в Украине. Ужасное. Уродство такое в этой стране. Уже на захоронениях, на захоронениях взятки, на захоронениях солдат взятки. Позор, ганьба. Трупы, это вы видите перед собой статью в The Wall Street Journal. Трупы за наличные. Как коррупция преследует украинцев, погибших на войне. Это так оно переводится. Итак, давайте я вам почитаю какие-то выдержки из этой статьи, но это кошмар. Это так противно, так нехорошо. Не знаю. Итак, Запорожье, война идет по Украине, директор похоронного бюро в местном, и не так, директор похоронного бюро и местный какой-то человек, который бюрократ, работает в правительстве местном, они встречаются на кладбище, чтобы сделать сделку за право транспортировать 23 мертвых, погибших солдат. И вот эти прокуроры говорят, что они договариваются за какой-то кикбэк, то, что называется кикбэк, это за... То есть я тебе разрешу похоронить столько-то солдат, а ты мне за это отдашь. деньги. Вот, например, они пишут, что в этот конкретный месяц, в этот конкретный месяц вот этот похоронный директор, который работает на кладбище, он встретил официальное лицо и дал ему $320 за право похоронить солдат. Теперь вроде бы это конкретный случай в Запорожье происходит, рассматривается в каком-то суде, но вот это мелкие, petty corruption, это мелкая коррупция, мелкое взяточничество, оно везде, в Украине и во многих странах, которые когда-то были частью Советского Союза, пишется здесь в статье. Украина по вот это агентство Transparency International говорит, что которое отслеживает коррупцию, пишет, что Украина находится на 105 месте из 180 стран по уровню коррупции. По уровню коррупции. Еще производится, приводится, ну, какие-то факты, цифры по поводу взяточничества в похоронных бюро, но вообще это, конечно, ужас и кошмар. Это ужас, ужас, ужас. Вот такая, я не знаю, такое нехорошее окончание этого подкаста, но я хочу, чтобы вы мне рассказали, что знаете вы на эту тему. Встречались ли вы с коррупцией сегодня в Украине, с коррупцией, связанной как-то с военными действиями? В данном случае с похоронами. Расскажите, напишите, и будем держать связь. Мы уже с вами болтаем 31 минуту и 30 секунд. Я думаю, это достаточно, учитывая то, что это не прямой эфир. Я не отвечаю на ваши вопросы, и я вообще нахожусь, между прочим, в отпуску. Но все равно я буду и дальше, может быть, не каждый день, но попробую вам что-нибудь рассказывать интересное из того, что я прочту. Будьте здоровы, мира вам, всего вам наилучшего. Пока.